Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Михаил Соленков. Доброе утро. В начале часа у нас выпуск новостей. Я передаю слово Екатерине Евсеевой.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Премьер-министр России заявил, что строительство новой автомагистрали между Москвой и Петербургом необходимо. В море Лаптевых затонул российский буксир с 14 моряками на борту. Бывший президент США добился освобождения американца, осужденного в Северной Корее. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что строительство новой автомагистрали между Москвой и Петербургом необходимо. Отвечая в Хабаровске на вопросы журналистов в связи с поручением президента Дмитрия Медведева приостановить строительство магистрали через подмосковный Химкинский лес до проведения новых общественных и экспертных слушаний, Путин отметил, что ранее обсуждал вопрос о Химкинском лесе с Медведевым. Владимир Путин является лидером партии «Единая Россия», которая в четверг обратилась к президенту с просьбой приостановить строительство в Химкинском лесу. Этому предшествовала широкая кампания в защиту леса с участием экологических и общественных организаций, оппозиционных политиков. Защитники леса утверждают, что возможно строительство автомагистрали по альтернативному маршруту. В море Лаптевых, в 20 милях от побережья Якутии, в ночь на пятницу затонул российский буксир Алексей Кулаковский с 14 моряками на борту. По данным Дальневосточного регионального центра МЧС, спасены 3 члена экипажа буксира – капитан и 2 матроса. Они подняты на борт танкера, находившегося неподалеку от места происшествия. Поиски 11 членов экипажа буксира продолжаются. Причины катастрофы пока неизвестны. В Кургане число бастующих рабочих завода ИКАР выросло до 81. Акция началась несколько дней назад за бастовки нескольких человек, требующих выплаты заработной платы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Информация о том, сколько же человек сегодня бастуют на курганском предприятии ИКАР, ежедневно уточняется. Сегодня профсоюзные лидеры говорят о 81 человеке, но признают, что точное число отказавшихся от работы им неизвестно. Всего на заводе сейчас работают около 1700 человек. Забастовка началась еще 17 августа, когда 9 рабочих литейного цеха объявили, что не будут работать, пока завод не рассчитается по долгам. Задержки зарплаты начались весной, и, как сообщил председатель заводского правкома Станислав Сорокин, на данный момент долг предприятия перед работниками превышает 10 миллионов рублей. По его словам, на контакт с профсоюзом руководство предприятия не идет. Падение объемов производства и реализации продукции ОАО «ИКАР» в 2009 году составило 44% к уровню 2008 года. В первом полугодии текущего года ситуация только усугубилась. Губернатор Курганской области Олег Богомолов потребовал от руководства предприятия до 10 сентября представить антикризисный план. В противном случае «ИКАР» ждет банкротство. Для «Радио Свобода» Александр Валиев.
Жильцы Кировского частного общежития вновь объявили голодовку. Они требуют передать здание в муниципальную собственность, снизить квартплату, включить лифт и горячую воду. В акции принимает участие 6 человек. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Екатерина Лушникова.
Палаточный лагерь появился во дворе Кировского частного общежития по улице Свободы. На одной из палаток надпись «Зона голодовки». Голодовка была объявлена после того, как оказались исчерпаны все иные методы борьбы за свои права. Обращение в суд, прокуратуру, городскую и областную администрации, лично губернатору Никите Белых. Жильцы общежития по улице Свободы требуют возвращения здания в муниципальную собственность, реструктуризации долгов, снижения квартплаты, а также предоставления элементарных удобств.
У нас условия крыши, стены и холодная вода. А все остальные условия мы сами себе создаем.
Мы пытались достучаться до государственных учреждений, но, к сожалению, ни на одной инстанции не нашли поддержку.
А в Москву пойдем, на Красную площадь?
Это уже вторая голодовка жильцов частного общежития за последние 2 недели. Первая завершилась частичным удовлетворением требований протестующих. В частности, им вернули деньги, незаконно перечисленные службой судебных приставов в счет погашения долгов по квартплате. Екатерина Лушникова из Кирова для «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Бывший президент США Джимми Картер добился освобождения американца, осужденного в Северной Корее. Сообщается, что договоренность была достигнута в четверг в результате визита Картера в КНДР. Сегодня экс-президент и Айджалон Гомес вылетели из Пхеньяна в США. В апреле Гомес был приговорен к 8 годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении границы между Китаем и Северной Кореей. СМИ в КНДР сообщали, что американец пребывал в депрессии и пытался покончить с собой. На востоке Афганистана, в провинции Кундуз, в четверг погибли 8 полицейских, один получил ранение. Боевики напали на полицейский участок. Об этом сообщил корреспондент нашей радиостанции в Афганистане. Глава провинции Мохаммад Омар заявил, что раненый полицейский предотвратил захват здания полицейского участка талибами.
Контрольно-пропускной пункт принадлежит силам безопасности района Имам-Сахиб. Это была нестандартная постройка. Боевики напали и убили 8 полицейских и одного ранили.
Сказал губернатор провинции Кундуз. Крупнейший японский концерн Toyota отзывает в США более 1 000 000 автомобилей модели Corolla и Matrix. Сообщается, что в них необходимо заменить электронный блок управления двигателем. По данным компании, выявленные в автомобилях дефекты могут привести к тому, что машина не заведется или заглохнет во время движения. За последний год из-за технических неисправностей Toyota отозвала по всему миру свыше 10 миллионов автомобилей. Это нанесло серьезный ущерб репутации компании. В Канаде арестованы 3 подозреваемых в подготовке террористических актов. По сообщению полиции, 2 были арестованы в столице страны Оттаве и еще 1 в городе Лондон, штат Онтарио. Все 3 канадские подданные. Сообщается, что арестованные были связаны с экстремистами в Афганистане и готовили серию взрывов в Канаде. Это были новости на Радио Свобода.
Выпуск новостей подготовила и представила вам Екатерина Евсеева. Во 2-м часе программы «Время свободы» сегодня 27 августа. Как власти России борются против роста цен на продукты питания? В первую очередь против повышения стоимости хлебной продукции. WikiLeaks публикует служебные документы ЦРУ. Ваши ответы на вопрос нашей утренней программы. Готовы ли вы пройти по улицам вашего города с российским флагом? Эти темы – обзор прессы и наши постоянные рубрики. Это 2-й час утренней информационной программы «Время свободы». По оценкам специалистов, цены на продукты питания в России могут возрасти на 10-15%. В магазинах Приморского края уже значительно подорожали гречка, мука и рис, их стоимость выросла в 1,5-2 раза. Продавцы объясняют это тем, что цены поднимают оптовые поставщики, ссылаясь на засуху и пожары, а также на ситуацию с наводнениями в Юго-Восточной Азии, откуда поступает рис. Похожая ситуация в республике Башкортостан, Амурской, Иркутской, Кемеровской, Костромской, Московской и Новгородской на властях, а также в столице. Ростом цен заинтересовались правоохранительные органы. В Приморье идут проверки. В нескольких регионах возбуждены дела по факту нарушения антимонопольного законодательства. Тему продолжит моя коллега Лейла Гениатуллина.
По заявлению Федеральной антимонопольной службы, рост розничных цен на хлеб может составить 10-15% в конце августа-начале сентября. Но уже сейчас, например, в Красноярске значительно подорожали основные продукты питания. Министерство сельского хозяйства региона даже ввело 2-недельный мораторий на повышение цен на хлебобулочные изделия, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Красноярске Татьяна Лапрат.
В Красноярске на рынках и в магазинах торговцы сменили ценники на муку, макароны и сливочное масло. По их словам, стоимость товаров повысили поставщики, и все из-за засухи в европейской части России. Буквально за одну ночь стоимость продуктов выросла в среднем на 10%. В том числе в Красноярском крае за прошедшую неделю подорожали гречневая крупа и молоко. По мнению министра сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края Леонида Шорохова, установившаяся в регионе розничная стоимость круп является спекулятивной. Нынешний скачок цен на некоторые виды круп, в том числе гречневую, возник на волне ажиотажа. Тем не менее, повлиять на ситуацию власти в крае не могут, отметил он, так как в регионе нет климатических условий для выращивания соответствующего качества крупы. Ее возят из Алтайского края. По прогнозам Леонида Шорохова, цены на хлеб в Красноярском крае могут вырасти уже через 2 недели. Сейчас надежда только на антимонопольщиков. По поручению президента они должны отслеживать рост цен. И в Красноярском УФАС уже возбудили дело против Юнимилк. Есть подозрение, что ажиотаж вокруг молока создается искусственно, ради прибыли. Татьяна Лапра для Радио Свобода, Красноярск.
Директор ассоциации компаний розничной торговли Илья Белановский считает, что продукты питания подорожали в небольших магазинах, а в крупных розничных сетях цены выросли незначительно.
Немного пшено подросло, там немного рис, возможно, немного подрос. Кроме гречки и молока, это незаметно даже глазу изменения. Хлеб практически нигде не подрос, мука, да, мука подросла. Но, опять-таки, я сейчас говорю с точки зрения крупных и больших магазинов, потому что в неорганизованной рознице, в отдельно стоящих магазинах, конечно, ситуация кардинально другая. У них цены серьезно очень высоко подняты в связи с тем, что поставщики, которые не могут поднять цены для нас, потому что мы стоим жестко, не принимаем повышение цен поставщиков, с этими маленькими магазинами этот вариант проходит мгновенно, потому что у них, у маленьких магазинов нет экономической силы не принимать повышение цен поставщиков, которые есть на данный момент у нас. Правда, всегда посередине. Понятно, что кто-то действительно пострадал. Понятно, что зерно – это производное большого количества продуктов питания, не только, собственно, непосредственно там хлеба и муки. Но при этом, конечно же, присутствует на рынке и очень серьезный спекулятивный рост на продукты питания.
Не торопится повышать цены и в московских булочных. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказала Юлия Петрова, менеджер одного из магазинов, специализирующихся на продаже хлебобулочных изделий.
Точно так же это ничего не изменилось по ценам. У нас не повышается. У нас как были такие цены, такие остались.
А в ближайшее время у вас не планируется повышение?
Мы даже об этом даже речи даже не было, не задумывались даже.
По мнению директора ассоциации компании розничной торговли Ильи Белановского, пока повода для паники нет. Надо дождаться 1 октября, когда закончится сбор урожая и будут подведены итоги. Тогда станет понятно, какой урожай и как он повлияет на ситуацию с ценами. Комментируя попытки государства регулировать цены на хлеб и муку, Илья Белановский отметил, что от этого прежде всего пострадают представители малого и среднего бизнеса.
Если они не примут цены, то ситуация сразу же предельно простая. Поставщик просто не повезет им товар. Они вынуждены будут принимать цены. Не принимать цены есть возможность у нас, потому что у нас большое количество поставщиков. Мы берем большие объемы.
Если к конкретному примеру обратиться, мораторий на повышение цены на хлеб в Красноярском крае, то есть он не сможет повлиять на владельцев небольших магазинов, у которых-то, в общем-то, и наблюдается такой резкий рост цен.
Тут в любом случае любые игры с регулированием цен – это всегда очень опасная штука. Поэтому вот, опять-таки, надо регулировать ситуацию на рынке, но не обязательно для этого регулировать цены, потому что очевидно, что регулирование цен – это серьезный удар по малому и среднему бизнесу, потому что кто-то может себе позволить жить в условиях фиксированных наценок или фиксированных цен, отбивая свои убытки от этого товара на другом товаре, а кто-то не может себе этого позволить, в основном это малый и средний бизнес. Поэтому регулирование цен как таковое – оно не приведет к никакому положительному эффекту, хотя политически это звучит очень красиво. Мы зарегулировали, там заморозили цены. Эффект будет совершенно обратный. Рост цен на другие продукты и вымывание ассортимента, на которые цены фиксированы. Поэтому я не считаю, что это правильно. Фиксировать цены в этой ситуации никакого экономического смысла нет. И для потребителя пользы в этом не будет.
Накануне стало известно, что Союзы участников розничной торговли и Ассоциации производителей договорились о подписании соглашения, чтобы стабилизировать ценовую ситуацию. В этих документах будут предусматриваться механизмы, позволяющие постоянно наполнять рынок социально значимыми продуктами питания. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Россия и Украина собираются менять указы прежнего украинского президента Виктора Ющенко о перемещении военнослужащих и судов российского Черноморского флота. Кроме того, до конца года стороны намерены поставить точку и в вопросе о статусе крымских маяков. С подробностями из Киева. Владимир Вахненко.
По словам украинских и российских дипломатов, вскоре будет подписано соглашение о перемещении военнослужащих и судов российского Черноморского флота. Этим документом будет предусмотрено и внесение изменений в указы прежнего главы государства. 2 года назад, после того, как корабли Черноморского флота участвовали в военных действиях на Кавказе, были ужесточены правила пересечения украинской границы для российского флота. Мотивируя необходимостью иметь объективную информацию о базировании ЧФЭ в Крыму, Виктор Ющенко тогда утвердил для него своим указом разрешительную систему. С тех пор российские военные корабли и самолеты должны не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы, направить в Генеральный штаб Украины уведомление. В нем должно быть указано, сколько людей находится на корабле или самолете, а также должна быть предоставлена информация о наличии на борту вооружений, боеприпасов и взрывчатых веществ. В силу нынешнего характера украинско-российских отношений, Москва предлагает заменить разрешительную систему на уведомительную. Она действовала до середины августа 2008 года и предполагает лишь формальное информирование украинских властей о перемещениях Черноморского флота.
И эти вопросы обсуждались в мае месяце на заседании подкомиссии. И к консенсусу не пришли. Осенью, не знаю, вот сейчас что будет. Как придут к каким-то договоренностям, не придут.
Отметил эксперт Севастопольского центра «Номос» Дмитрий Штыбликов. Накануне в украинской столице состоялись консультации между внешнеполитическими ведомствами России и Украины. По их итогам стало известно, что Киев и Москва приступают и к подготовке соглашения о совместном использовании навигационно-гидрографических объектов в Крыму. Сейчас под контролем российского Черноморского флота находится 16 маяков. Вокруг статуса этих объектов за минувшие 5 лет между Украиной и Россией не раз разгорались конфликты.
Надо бы этот вопрос решать. На межправительственной комиссии, которая реально существует, должна подготовить документы для двух президентов. Решите его на уровне двух президентов. Понимаете, маяки работают, и открываю вам страшную тайну. Они платят маячный сбор в бюджет Украины. Тайна такая большая, страшная. То есть дальше чистая политика.
Считает глава Севастопольской горадминистрации Валерий Саратов. В конце этого года состоится очередное заседание украинско-российской подкомиссии по вопросам базирования в Крыму Черноморского флота. И, как утверждают дипломаты, на этих переговорах могут быть подписаны 13 соглашений по флоту. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 16 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший президент Соединенных Штатов Америки Джимми Картер добился освобождения американца Аджалона Гомеса, осужденного в Северной Корее за незаконное пересечение границы. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что строительство новой автомагистрали между Москвой и Санкт-Петербургом необходимо. В море Лаптевых в 20 милях от побережья Якутии затонул российский буксир Алексей Кулаковский с 14 моряками на борту. Трем из них удалось спастись, ведутся поиски остальных. Пресненский суд Москвы рассмотрит сегодня жалобу на арест лидера движения за права человека Льва Пономарева. В американском городе Сакраменто, это штат Калифорния, в результате аварийной посадки самолета 5 человек получили ранения. Концерн Toyota из-за технической неисправности отзывает в США более миллиона автомобилей моделей Corolla и Matrix. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Два часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые темы программы. Обзор кинофестиваля «Окно в Европу». Часть вторая. Соната «Буря» Кейса Верхейля вышла в Петербурге. Итоги сезона и театральный художник Наталья Клемина. Программа «Поверх барьеров. Российский час» с Мариной Тимашевой. Сегодня в 14.00. Скандально известный веб-сайт WikiLeaks, обнародовавший в последние месяцы тысячи секретных документов Пентагона, перешел к публикации сугубо служебных документов Центрального разведывательного управления США. С подробностями из Вашингтона. Алан Давыдов.
Веб-сайт WikiLeaks в среду опубликовал секретный меморандум ЦРУ, предупреждающий о нежелательных последствиях в случае обретения Соединенными Штатами репутации инкубатора и экспортера терроризма. Трехстраничный документ, датированный 2 февраля текущего года, составлен так называемым «красным подразделением ЦРУ», которое специализируется на проведении ситуационного анализа с применением нестандартных подходов. Документ затрагивает гипотетический, но весьма щепетильный вопрос, насколько могут пострадать Соединенные Штаты, если союзники будут рассматривать их как страну, граждане которой часто осуществляют за рубежом акты терроризма. Документ содержит вывод о том, что в этом случае союзники будут менее охотно сотрудничать с США в антитеррористической деятельности. Иностранные правительства могут даже пойти на такой крайний шаг, как тайная ликвидация американских граждан, подозреваемых в экстремистской деятельности за пределами своей страны. В меморандуме, в частности, говорится, «Мы, как правило, озабочены проникновением агентов Аль-Каиды на территорию Соединенных Штатов». Однако Аль-Каида может все активнее искать американцев, способных выполнять ее задания за рубежом. Несомненно, Аль-Каида и другие террористические группы осознают, что американские граждане могут представлять собой ценный ресурс для проведения международных террористических операций. Конец цитаты. После публикации меморандума в интернете ЦРУ попыталась преуменьшить его значение, указав, что задача аналитиков Красного подразделения – построить гипотетические сценарии и представить точки зрения, идущие вразрез с основной парадигмой – По словам представителя ЦРУ Джорджа Литтла, документ не раскрывает никаких государственных секретов и вряд ли способен произвести эффект разорвавшейся бомбы. Секретный меморандум ЦРУ опубликован на WikiLeaks через месяц после того, как этот веб-сайт сделал достоянием гласности свыше 77 тысяч секретных документов, имеющих прямое отношение к боевым действиям США в Афганистане. Руководство веб-сайта игнорирует требования Пентагона убрать все документы из интернета и вернуть их американскому правительству. Оно обещает опубликовать еще 15 тысяч подобных документов в ближайшие недели. Основатель базирующегося в Швеции веб-сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж утверждает, что общественность должна знать всю подноготную афганской войны. Официальные лица в Соединенных Штатах практически едины во мнении, что продолжающаяся утечка секретных документов через WikiLeaks наносит огромный ущерб безопасности США и их союзников. Конгрессмен-республиканец Питер Кинг называет действия сотрудников веб-сайта информационной государственной изменой и призывает найти причастных и судить их за военные преступления. С ним почти согласна сотрудник Вашингтонского фонда наследия Лиса Кертис.
Я считаю абсолютным кошмаром, когда засекреченная, деликатная правительственная информация выставлена в интернете на обозрение всему миру. Это не есть свобода слова, гарантируемая первой поправкой американской конституции. Думаю, что кто бы ни стоял за этими публикациями, они должны предстать перед судом. Я не уверена, что такие деяния должны рассматриваться как военные преступления, но это определенно преступление. Полагаю, нас еще ждет серьезная дискуссия о том, что можно и чего нельзя выставлять в интернете. Конгресс обязательно должен обсудить меры по недопущению таких публикаций в будущем. Член Верховного суда Соединенных Штатов Соня Сотомайор в четверг предположила, что ввиду массовой утечки засекреченных документов через веб-сайт WikiLeaks высшему органу судебной власти в ближайшем будущем придется рассмотреть вопрос о соотношении национальной безопасности и свободы слова. Отвечая на вопросы студентов Университета Денвера, штат Колорадо, Сотомайор заявила, что последние инциденты, связанные с WikiLeaks, видимо, заставят выработать законодательные меры, уже обсуждаемые в Конгрессе, и некоторые из них, возможно, будут представлены на рассмотрение Верховного суда. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии – храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в нашей программе репортаж на тему культуры. В Словении проходит 4-й международный фестиваль поэзии и вина. О том, почему фестиваль так называется и что на нем происходит, репортаж корреспондента «Радио Свобода» Елены Фанайловой.
Фестиваль поэзии и вина не имеет отношения к сезону молодого вина, но тесно связан с местным виноделием. Он поддерживается не только Министерством культуры Словении, но и производителями вина. Последняя неделя августа выбрана устроителями фестиваля как неделя отпусков перед началом учебного года, неделя летнего веселья перед наступающей осенью. В Словении тепло, улицы Любляны и нескольких небольших городков, куда поэты выезжают с чтениями, полны цветов. Фестиваль открылся в понедельник в Любляне двумя событиями. Состоялся вечер, посвященный шведскому современному классику Томасу Транстрёмеру и крупному австралийскому поэту Лесу Мюррею. Оба почетные гости из-за болезни не смогли приехать в Словению. Второе собрание в Доме писателей и Пен-центре было посвящено презентации антологии современной русской поэзии, которая открывается подборками Инны Леснянской и Натальи Горбаневской, старших уважаемых русских поэтесс. Напомню, что Леснянская участвовала в запрещенном альманахе «Метрополь», а Горбаневская протестовала против ввода советских войск в Чехословакию. Таким образом, моральный и эстетический вектор антологии, который включает подборку Сергея Гандлевского, Бахыта Кинжеева, Алексея Цветкова, Михаила Айзенберга и многих молодых авторов, вполне понятен. Представлял антологию один из старших петербургских поэтов Аркадий Драгомощенко, чье творчество ориентировано на американский модернизм конца 20-го, начала 21 века. А во вторник состоялись выездные чтения в 5 небольших городах Словении. Поэты разъехались небольшими группами и выступали в местных библиотеках и культурных центрах, которые располагаются в живописных замках и бывших церквях. Для местной публики такие вечера – события скорее светские, чем литературные. Чтения сопровождались джазовой музыкой, а в финале гостей ждал ужин при свечах, фрукты и вино. Общение по-английски, поскольку компания международная. 25 поэтов представляют Америку, Англию, Канаду, Швейцарию, Италию, Исландию, Сингапур, страны Центральной Европы, Украины, Литву и, разумеется, страны Балканского региона. В содружестве с хорватским Пен-центром были организованы и выездные чтения в Загребе, в Музее декоративно-прикладного искусства. Второе открытие фестиваля и основная программа происходит в городке Птуй, недалеко от австрийской границы. Ежедневно в программе фестиваля выставки книжных иллюстраторов, театрализованные представления для детей, звуковые перформансы. Так что непосвященный зритель не сразу может разобраться, попал ли он на фестиваль уличных театров, который проходит здесь одновременно, либо речь идет все-таки о поэтическом событии. Ряд чтений и круглых столов проходят в довольно экзотических пространствах, на улицах, на бывшей стекольной фабрике, в цехах по производству шерсти или в старом хранилище вина. Центром вечерних чтений стала небольшая площадь Вразов и литературный клуб с ироническим названием «Дом культуры». Маленькая улочка, ведущая из центра к площади Вразов, превращена в инсталляцию. Череда пустых винных бутылок змеится как ручей, а ночью бутылки превращаются в подсвечники. Из бутылок сделаны и сиденья для публики, и стены небольшого бара. Несмотря на столь очевидные аллюзии, фестиваль поэзии и вина не становится фестивалем алкоголизма и балканского разгула. Это скорее степенное семейное мероприятие для молодых пар с детьми или ностальгическое времяпровождение для пожилых господ, которые с восторгом встречают кумира своей юности, автора рок-баллад Владу Креслина и его группу в ковбойских шляпах и сапогах. Все одеты в стиле 70-х. Во время чтения поэтов на большой экран транслируются английские и славянские переводы. И даже если публика не успевает вникнуть в тонкости поэтического мастерства, она уже вдохновлена музыкальными балладами и разными актерскими манерами подачи стихов. Фестиваль поэзии и вина не подразумевает наград и лауреатов, но поэты в кулуарах отдают голоса друг другу. Пока лидирует канадец Джордан Скотт, который читает в экспрессивной манере, имитирующей заикание, преодоление трудностей поэтического языка, и Элвин Пэнк из Сингапура, медитативный философ, цитирующий арабского классика современной поэзии Махмуда Дервиша. Обоим неформальным лидерам фестиваля поэзии и вина – за 30. В основном здесь авторы такого возраста. Да и делают фестиваль славянские культурные активисты этого поколения. Критики, философы и поэты. Но завершать фестиваль в субботу все-таки будет взрослый автор. Почетный гость фестиваля – самый известный в Европе славянский поэт Нико Графенауэр. По удивительному стечению обстоятельств, в тот же день в городе Птуй выступает и самая известная в Европе славянская рок-группа. Безусловно, речь идет о группе «Лайбах». Елена Фанайлова для «Радио Свобода» из Словении.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Тема: может ли повлиять на политическую ситуацию в стране рост цен на продукты питания? В гостях у ведущего программы Виктора Резункова, профессор Санкт-Петербургского филиала Государственного университета Высшей школы экономики Андрей Заостровцев и научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Программа «Время гостей» с Виктором Резунковым сегодня в 11 часов. Пресненский суд Москвы рассмотрит сегодня жалобу на арест лидера движения «За права человека» Льва Пономарева. И сегодня в утренней программе мы спрашиваем, готовы ли вы пройти по улицам вашего города с российским флагом. Буквально через 5 минут мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. В Москве 9 часов 30 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что строительство новой автомагистрали между Москвой и Петербургом необходимо. В четверг президент России Дмитрий Медведев принял решение приостановить строительство дороги через Химкинский лес до проведения новых общественных и экспертных обсуждений этого вопроса. В море Лаптевых, в 20 милях от побережья Якутии, в ночь на пятницу затонул российский буксир Алексей Кулаковский с 14 моряками на борту. Трем из них удалось спастись. Поиски 11 членов экипажа продолжаются. Пресненский суд Москвы рассмотрит сегодня жалобу на арест лидера движения «За права человека» Льва Пономарева. Правозащитник в среду был признан судом виновным в неповиновении милиции и отправлен под арест на трое суток. Бывший президент США Джимми Картер добился освобождения американца, осужденного в Северной Корее за незаконное пересечение границы. Сообщается, что договоренность об освобождении была достигнута в четверг в результате визита Картера в КНДР. Сегодня экс-президент и Айджалон Гомес вылетели из Пхеньяна в США. В Канаде арестованы трое подозреваемых в подготовке террористических актов. Китай призвал Соединенные Штаты отказаться от поставок вооружений Тайваню. Как заявила представитель Министерства иностранных дел Китая, реализация ранее достигнутого соглашения между США и Тайванем может привести к ухудшению отношений между Пекином и Вашингтоном. США в четверг предупредили о возможных нападениях в Пакистане на иностранцев, участвующих в ликвидации последствий наводнений. Крупнейший японский концерн «Тойота» из-за технической неисправности отзывает в США более миллиона автомобилей.
Выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Административный арест исполнительного директора движения «За права человека» Льва Пономарева, обвиненного в сопротивлении сотрудникам милиции в день государственного флага России, способствовал возобновлению дискуссии о возможности использования государственной символики, в частности флага. По утверждению правозащитников, формальным поводом для задержания и последовавшего за ним ареста Льва Пономарева стала попытка группы граждан пройтись по Новому Арбату с российским флагом. Член Общественной палаты России, профессор кафедры конституционного и муниципального права МГУ Елена Лукьянова в интервью нашему корреспонденту Марьяне Тарачешниковой рассказала о том, в каких случаях закон позволяет использовать российский флаг, отметив при этом, что случай со Львом Пономаревым скорее должен стать еще одним поводом для системного решения проблемы, которая связана с отношением российских судов к свидетельским показаниям.
Порядок использования государственного флага Российской Федерации определяется Федеральным конституционным законом о государственном флаге. Там определяется, в каких случаях флаг официально находится над зданиями, когда он приспускается вне траура, на каких машинах он располагается, в дипломатических представительствах, у президента, у председателя правительства, как он поднимается и опускается в воинских частях. Это закон 2000 года. Но в него была в 2008 году уже за подписью президента Медведева внесена одна единственная поправка. Статья 9.1, как раз касающаяся использования государственного флага гражданами. И в соответствии с этой статьей использование государственного флага гражданами Российской Федерации, плюс общественными объединениями, предприятиями, учреждениями, организациями, дозволяется в неограниченном количестве случаев, то есть всегда, если таковое использование является надругательством. Все. То есть мы можем рисовать, использовать изображения, ходить флагом без каких-либо ограничений, если мы его не жжем, не мнем. Ну, у нас нет пока такой дискуссии, как была в Америке, можно ли носить шорты из американского флага, является ли это надругательством над флагом. То есть наше использование государственного флага России не ограничено.
В таком случае, Елена Анатольевна, поясните, пожалуйста, а что могло, например, не понравиться сотрудникам милиции, когда люди шли с флагом не по проезжей части, а по тротуару, и тем более в день государственного флага Российской Федерации?
Ну, нашим сотрудникам милиции может не понравиться все, что угодно, начиная от выражения лица, поэтому бог им судья, никакого отношения к флагу это на самом деле все не имеет. Они хватают кого хотят, дают свидетельские показания под копирку в любом количестве. И судья говорит, что он, у меня нет оснований не верить. Тут причина совершенно в другом. В данном случае, ну, не нравится им Пономарев. Я думаю, что это безобразие. Похоже, что оно совершенно никакой связи с государственным флагом не имеет. Речь идет о неповиновении сотруднику милиции. Наряду с доказательствами, представленными тем, кто там рядом находился, наряду с аудиозаписью разговора Пономарева с сотрудником милиции, наряду со свидетельскими показаниями большого количества граждан, суд предпочел принять во внимание только написанные под копирку показания сотрудников правоохранительных органов. Это не первый случай. Таких случаев не просто десятки, их сотни и тысячи по всей стране. И в целом здесь надо говорить не об отдельном процессе, а о системе такого отношения к суду, к свидетельским показаниям. А флаг только надругательством над государственным флагом преследуется в уголовном порядке. Это статья 329 Уголовного кодекса, кодекса административных правонарушений. Только отсылка со штрафом о том, что нарушение официального использования государственного флага влечет наложение штрафа в размере от 300 до 500 рублей. Вот и все.
С Еленой Лукьяновой беседовала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Итак, в сегодняшней программе мы спрашиваем наших слушателей, готовы ли вы пройти по улицам вашего города с российским флагом. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Напомню, также мы принимаем ваши ответы на номер 8-903-743-2801, но это номер для СМС-сообщений. Пейджер в Москве 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru, и работает форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете в верхней части экрана. И как раз несколько сообщений с нашего интернет-сайта. Марьям из Дагестана пишет: «С флагом можно выйти, когда гордишься, что ты гражданин этой страны. Но чем здесь гордиться? Представляю пенсионеров из глубинки, детей из детдома, избитых в ОВД адвокатов, нищих учителей с российским флагом. Ну, прям зубастый молоткаста», пишет Марьям. Еще одно сообщение. Валерий из Курска пишет: «А ведь было сразу после провала ГКЧП состояние души такое, что пройти с новым флагом как за счастье. Несколько лет иллюзий и финиш. Еще при Ельцине были ассоциации при виде флага с чем-то демократическим. Теперь же это скорее символ страны, живущей не по законам, а по понятиям. Конечно, Немцов пытался вернуть флагу его былую сущность. Порядок, в кавычках, был восстановлен». Борис Павлович из Новочеркасска пишет: «По улицам моего города при каждом удобном случае свою атрибутику таскают коммунисты. Даже в мэры влезли, поэтому куда мне с каким-то флагом?» У нас есть звонок, и до нас дозвонился Владимир из Калининграда. Видимо, еще раз посмотрим, какая как в этом часе будет связь у нас с Калининградом. Владимир, доброе утро.
Здравствуйте. Что хотелось бы сказать? Позориться не хотелось бы, поэтому с флагом России не пойду.
Почему, Владимир?
Ну, потому что Россия, я считаю, страна, которая... Вот сегодня даже показали в Евроньюз, как в ЮАР свободно жители изъявляют свои эмоции и так далее. То есть мирно, полиция стоит, все нормально, без проблем. А в России это нельзя. Ну, что позориться-то? Мы же ниже, чем африканские страны уже по демократии.
Таково мнение слушателя из Калининграда, Владимира. Несколько сообщений с нашего пейджера и номера для СМС. Сообщение 8-903-743-2801. «С флагом нет», пишет нам Юрий, «питаю отвращение к любым знакам, внешним значкам и ритуалам, но на баррикадах буду непременно, как в 91-м». не только готова пройти с российским флагом по улице, но и уже проходила, и считают это настоящим патриотизмом. То, что кремлевская власть незаконно подвергает преследованию и судит патриотов, защищающих Конституцию, говорит о том, что эта власть не стоит на страже законов, а отстаивает свое незаслуженное место в Кремле, пишет нам Наталья. Дмитрий, мы будем ходить по улицам с нашим флагом, вывешивать его над жилищами и автомобилями, когда страна перестанет зарабатывать способом распродажи своих природных богатств, тем более, когда этот способ не будет единственным. Это сообщение от Дмитрия. А у нас есть еще один звонок. Сергей из Нижнего Новгорода на линии прямого эфира с нами. Сергей, доброе утро. Вы готовы пройти по Нижнему Новгороду с российским флагом?
Здравствуйте. Я готов, конечно, пройти. Ну и хочу вспомнить старые демонстрации, на которых нас гоняли. Там ходили все с флагами, с транспарантами. У меня такая ситуация. А потом еще в детстве, когда были похоронные процессы разрешены, я все время маленький, все время путал, что это такое. Вот. А вообще-то я вспомнил случай, который был с Красным Элвисом, с Джином Ридом, когда он флаг американский просто постирал. И вот у меня тоже желание такое, подойти на Красной площади, просто постирать наш флаг. Может быть, тогда что-то меняется. Спасибо.
Спасибо и вам за этот звонок. Это был Сергей из Нижнего Новгорода. Еще несколько сообщений с интернет-сайта «Радио Свобода». Галина Васильевна пишет нам из Вологодской области, отвечая на наш вопрос, готовы ли вы пройти по улицам вашего города с российским флагом. Нет, пишет Галина Васильевна, опасно, заметут, как Немцова. Вадим из Усть-Илимска. Да как вам сказать, ну не мой это флаг, под ним Россия проиграла русско-японскую Первую мировую, под ним белое движение пролетело по полной, не мой этот флаг, не пойду я с ним по улице. Ну что ж, еще несколько сообщений. А, у нас есть еще один звонок. Сергей, это тоже Нижний Новгород. Нет у нас этого звонка. Тогда сообщение от Дмитрия из Екатеринбурга, который пишет: «Может, я субъективен, но крайне негативно отношусь к таким выходам. Это как с женой в центре города целоваться. Флаг, а точнее любовь к родине, это дело интимное, и я предпочитаю не выставлять ее на показ». Ну что ж, этим сообщением мы и закончим сегодня общение с нашими слушателями. Завтра, вернее, в понедельник уже у нас будет новая тема для обсуждения и новый вопрос.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в нашей программе «Новости экономики». У микрофона Сергей Синицкий.
Объем частных вкладов в российских банках, как рублевых, так и валютных, в течение июля увеличился на 2,1%, превысив 8,6 триллиона рублей в пересчете, заявил представитель Центрального банка Михаил Сухов. По текущему обменному курсу это почти 280 миллиардов долларов, или 19% прогнозируемого правительством общего объема российской экономики в 2010 году. Для сравнения, в Китае общий объем частных банков вкладов превышает 80% объема ВВП страны. Доля иностранного капитала в общем уставном капитале всех банков и кредитных организаций в России за второй квартал увеличилась на 0,25 пункта и составила 26,39%, сообщил Центральный банк. К началу апреля из 1038 действующих в стране кредитных организаций уставный капитал 219 был сформирован с участием зарубежных инвесторов, в том числе со 100% их долей у 81%. Федеральная антимонопольная служба России обещает серьезное наказание за ценовой сговор или злоупотребление доминирующим положением на агропродовольственном рынке, рассматривая в качестве основных санкций в отношении нарушителей применение штрафов. По закону их размеры могут составлять до 15% годового оборота компании в том виде ее деятельности, где были установлены нарушения. Антимонопольная служба, как отмечается в ее сообщении, не видит сегодня оснований для роста цен на основные виды социально значимых продуктов питания, в том числе на муку, хлеб и молоко. Российская компания «Распадская» в сентябре представит проект первого этапа восстановления своей угольной шахты в Кемеровской области, остановленной после крупной аварии в мае этого года. Ранее руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Николай Кутьин заявил, что параллельно с проведением восстановительных работ на шахте может быть возобновлена частичная добыча угля, что позволит в итоге восстановить производство почти на прежнем уровне. Шахта «Распадская» является крупнейшим в стране производителем коксующегося угля. Ее доля в общем объеме его добычи в России до аварии превышала 10%. В конечной цене стали, выплавляемой сегодня в стране, доля коксующегося угля, по экспертным оценкам, составляет не менее 25%.
Выпуск новостей экономики вам представил Сергей Сининский. Курс доллара на сегодня 30 рублей 82 копейки, курс евро 39 рублей 19 копеек. В эфире «Свобода. Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший президент США Джимми Картер добился освобождения американца Аджалона Гомеса, осужденного в Северной Корее за незаконное пересечение границы. В море Лаптевых, в 20 милях от побережья Якутии, затонул российский буксир Алексей Кулаковский с 14 моряками на борту. Трем из них удалось спастись, ведутся поиски остальных. Пресненский суд Москвы рассматривает сегодня жалобу на арест лидера движения «За права человека» Льва Пономарева. В американском городе Сакраменто, штат Калифорния, в результате аварийной посадки самолета 5 человек получили ранения. Концерн Toyota из-за технической неисправности отзывает в США более 1 000 000 автомобилей моделей Corolla и Matrix. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы», утренний выпуск. Сейчас тема из свежих российских газет. Сегодня немало изданий пишет о назначении нового главы управления Следственного комитета при прокуратуре по Москве. Рядом со мной в студии Валерия Шабаева. Есть какая-то интрига в этом назначении, я так понимаю?
Возможно, и есть. Но сейчас мы все разберем поподробнее. Так вот, вчера, 26 августа, глава Следственного комитета при прокуратуре Александр Бастрыкин освободил от должности руководителя Следственного управления СКП России по Москве Анатолия Багмета и назначил на его место Вадима Яковенко, до этого времени работавшего в администрации президента. Вадим Яковенко занимал пост начальника отдела контроля за реализацией послания президента и нацпроектов в контрольном управлении администрации. Багмет переведен на должность заместителя начальника главного управления криминалистики при СКП. Ну, вот ведомости напоминают, что Багмет оказался в центре конфликта руководителей Генеральной прокуратуры и СКП. Еще в конце 2007 года генпрокурор Юрий Чайка уволил занимавшего тогда пост зампрокурора Челябинской области Багмета под предлогом того, что тот неправомерно получил звание доцента в местном университете. Багмет с успехом оспорил это в московских судах и в мае 2008 года был назначен начальником Московского управления СКП. Однако в ноябре того же года исполняющий обязанности генпрокурор Александр Буксман уволил Багмета под тем же предлогом неправомерного получения звания доцента в Челябинском университете. И хотя генеральный прокурор Юрий Чайка отменил этот приказ Буксмана, Верховный суд в марте 2009 года отменил принятое в пользу Багмета решение московских судов, после чего в СКП начался поиск для Багмета нового места работы. Вот об этом пишет газета «Ведомости». И, как пишет издание, по мнению сотрудника прокуратуры, причина произошедших кадровых изменений заключается в том, что Багмету наконец-то нашли место, соответствующее его статусу. В СКП освобождение Багмета от должности назвали плановой ротацией кадров в системе Следственного комитета. Источник же «Коммерсанта» в столичном следственном управлении считает, что судьба шефа была предрешена давно. И вот, как и источник «Ведомости», говорит, что всего лишь искали подходящую должность для Багмета. Газета «Время новостей» отмечает, что теперь Анатолий Багмет, покинув пост главы столичного управления, получил назначение в центральный аппарат СКП. Его перевели на должность замруководителя главного управления криминалистики. Впрочем, если и считать это повышением, то скорее формальным, так как московское управление хоть и считается региональным, но де-факто является одним из ключевых подразделений ведомства. Об этом, напомню, пишет «Время новостей». Ну, а теперь вот что касается интриги, о которой вы, Михаил, меня спрашивали. Алексей Макаркин, заместитель руководителя Центра политических технологий, сказал газете «Новое известие», что вот таким образом, вот это переназначением и этой ротацией, Дмитрий Медведев разрешил конфликт между СКП и Генеральной прокуратурой. У Генпрокуратуры к Багмету была масса претензий. Его перевели на отнюдь не руководящую работу, а на его место пришел человек из администрации президента. Это сказал Алексей Макаркин. Ну, а другие политологи, к которым обратились «Новое известие», не исключают и того, что замена кадров в одном из важнейших московских ведомств станет предвестником перемен, которые грядут и в мэрии столицы. «Коммерсанту» в управлении СКП по Москве сообщили, что новый начальник этой структуры Вадим Яковенко уже приступил к исполнению своих обязанностей. Но при этом, несмотря на то, что ранее он работал в этой системе, ему понадобится время, чтобы освоиться, считают в столичном следственном управлении СКП. Ну, а вот учитывая то обстоятельство, что кандидатуру Яковенко председателю СКП предложил Кремль, как пишет «Коммерсант», очевидно, что против этой персоны не возражал и генпрокурор Юрий Чайка. Так что, скорее всего, одним поводом для напряженности во взаимоотношениях между генпрокурором Чайкой и его первым заместителем, председателем СКП Александром Бастрыкиным, стало меньше. Ну и газеты, помимо этого, приводят послужной список нового назначенца. Вадим Яковенко по образованию юрист, сообщает российская газета, по практическому опыту прокурорский работник. Он окончил юрфак Кубанского госуниверситета и более 10 лет проработал непосредственно в органах прокуратуры. Начинал следователем, с годами стал прокурором района, защитил ученую степень кандидата юридических наук, ну а вот последние 4 года занимал ответственную должность в администрации главы государства. Ему 40 лет.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева о переменах в Следственном комитете при прокуратуре по Москве. Ну а нашу программу завершит сейчас репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Мы продолжаем цикл рассказов об исторических районах Парижа. Когда-то берега каналов на северо-востоке французской столицы были самой индустриализованной частью города. Сегодня часть бывших производственных помещений переоборудовали под культурные объекты, а на месте других выросли причудливые здания, например, футуристический парк «Ля Вилетт», что-то вроде московского ВДНХ, только посовременнее. Здесь же находится творение знаменитого Оскара Немейера, штаб-квартира Коммунистической партии Франции. О районе вокруг парижских каналов Сен-Мартен и Урк рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова.
Здесь, кажется, нет ни одного острого угла. Даже покрытый ковролином пол плавно поднимается и опускается, словно песчаные дюны, которые ведут ко входу в главный зал заседаний, похожий на белую летающую тарелку. Внутри – мягкое рассеянное освещение. Это штаб-квартира Коммунистической партии Франции, которую в конце 60-х, начале 70-х годов прошлого века построил для французских товарищей на безвозмездных началах знаменитый бразильский скульптор Оскар Немейер. Зал заседаний находится ниже уровня земли. Его крыша вылезает из клумбы на улицу, как гигантский белый гриб-дождевик. Студенты-архитекторы регулярно приходят сюда на экскурсию. Сегодня мало что осталось от бывшей мощи партии, за которую в течение многих десятилетий голосовали более 20% избирателей. На президентских выборах 2007 года лидер партии Мари Жорж Бюфе набрала меньше 2% голосов. Так что французским коммунистам приходится приспосабливаться к современным реалиям. Вот уже несколько лет они сдают два этажа немейеровского творения частным компаниям. Но сотрудник штаб-квартиры партии Жерар Бриан не унывает.
Мы регулярно сдаем и главный зал заседаний. Тут проводят и публичные встречи, и съемки фильмов, клипов, и организовывают перформансы. Все это без проблем. Да-да, мы коммунистическая партия, но помните, что сказал Ленин? Капиталисты сами нам продадут веревку, на которой мы их повесим.
В двух шагах от площади полковника Фабьена находится канал Сен-Мартен. Именно здесь Одри Тату в роли Амели предавалась своему любимому занятию – бросала блинчики по воде. На площади Сталинградской битвы канал уходит под землю и выходит уже под другим названием – канал Урк. После египетского похода в 1802 году Наполеон поручил построить каналы сопровождавшему его инженеру Пьер Симону Жерару, который во время той кампании изучал гидрологию Нила. В середине 19 века набережные каналов превратились в индустриальные кварталы. Здесь обосновались многочисленные кожевенные, бумажные и фаянсовые заводы, для работы которых требовалось большое количество воды. В 70-х годах прошлого века, после того, как заводы в черте города закрылись, берега пришли в запустение. Даже появился проект строительства четырехполосной автотрассы на месте канала Сен-Мартен. Но местным жителям удалось его отстоять, и с тех пор канал с его маленькими крутыми железными мостиками и зелеными газонами стал одним из любимых мест отдыха парижан. А бывшие промышленные здания переоборудовали под культурные центры. Вот уже несколько лет, как на набережных канала Сен-Мартен, в палатках или просто под открытым небом, время от времени живут беженцы из Афганистана, ожидающие от французских властей предоставления политического убежища. Дальше на северо-восток расположен парк Ля Вилет. Его построили на месте бывших городских скотобоин. Концепция парка Ля Вилет вполне соответствует духу начала 80-х годов, когда к власти во Франции пришел социалист Франсуа Миттеран. Вокруг парка нет никакой изгороди или забора. Парк должен быть открыт для всех в любое время суток и способствовать приобщению к культуре рабочего класса из прилегающих парижских районов и ближайших пригородов. Спроектировал парк франко-швейцарский архитектор-деконструктивист Бернар Чуми. В Ля Вилет все распадается на простые геометрические формы, что по замыслу автора иллюстрирует несовершенство и разобщенность современного общества. Говорит Джустин Жулево, сотрудница пресс-службы парка.
Спроектированный Бернаром Чуми парк состоит из точек, линий и плоскостей. Точки – это фолии, разбросанные по всему парку красные здания. Фолии так назывались в XIX веке пляжные кабинки. Бернар Чуми выбрал это название в память о той эпохе, когда здесь построили скотобойню. Линии – это прежде всего большая аллея, которая тянется от порт де Пантен на юге до порт де Ла Вилет на севере, и канал Урк, который пересекает парк с запада на восток. Эти две линии позволяют связать Париж с ближайшим пригородом. Плоскости – это две большие лужайки, круглая лужайка и треугольная лужайка, на которой проходят летние мероприятия. В том числе работает кинотеатр под открытым небом. И среди всего этого извивается между садами и каналами дорожка, которую Бернар Чуми назвал кинематографический променад. Если смотреть сверху, то дорожка похожа на сброшенный на парк кусок кинопленки.
Кинотеатр в Ля Вилет тоже есть. Это геодезический купол диаметром 36 метров, состоящий из 6500 стальных зеркальных треугольников. В этом гигантском зеркальном шаре отражается окруженный бассейном параллелепипед города науки и промышленности и открытая для посещения подводная лодка «Аргонавт». Если Немейер построил почти солярис для французских коммунистов, то Бернар Шуми, Кристиан де Портзампарк и другие именитые архитекторы и дизайнеры соорудили для жителей рабочих районов северо-востока Парижа что-то вроде солнечного города из Незнайки. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». На дне работали продюсер Екатерина Высоцкая, редактор Лейла Гениатулина, автор ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и после выпуска новостей в эфире «Свободы. Грани времени». Тема: имеет ли практический смысл возобновление уголовного дела о расстреле царской семьи? Об этом спорят протоиерей, настоятель храма царя-мученика Николая II Михаил Ардов и адвокат, поверенный в делах Российского императорского дома Герман Лукьянов. Программа «Грани времени» с Владимиром Карамурзой сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня и хороших вам выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Лично я надежды не теряю. Я считаю, что бороться надо цивилизованными методами.
Мы не хотим навредить ситуации, обсуждая какие-либо детали возможного.
Главным героем стал милиционер. Из-за браслета на руке он получил...
Если я бы сюда не пришел, я поступил бы как бы не очень честно.
В ряде районов на юго-востоке Турции была усилена охрана стратегических...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».